Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 29 сентября 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые накопились к этому времени в нашем чате «Вопросы к передаче» в Телеграме. Вот микрокап-анализ напоминает мне об одном вопросе, оставшемся незамеченным еще с предыдущего раза. Какова конечная цель США в текущем противостоянии с РФ в рамках СВО? Просто как можно сильнее ослабить Россию и отдать ей разрушенную Украину и готовиться к следующим волнам ползучего продвижения НАТО, например, в Средней Азии и Монголии? Или это военное противостояние уже не будет заканчиваться до тех пор, пока не схлестнутся между собой полноценно две армии РФ и США вместе с НАТО? Ну, начну со второй части. На самом деле, как вы могли уже заметить, из европейских союзников НАТО и вместе с ними Соединенных Штатов, на полноценное столкновение вот этими самыми армиями, о которых вы пишете, никто не рвется. Потому что сами они, во-первых, понимают, что зайти на территорию какой-то полноценно натовской страны, ну типа там Польши или Прибалтики, на настоящий момент, наверное, на ближайшее обозримое будущее, у России никакого желания нет. Можно, конечно, предположить какой-то гипотетический сценарий, из которого, там, ну, допустим, из Прибалтики сделают какой-то такой военный форпост, с которого начнут обстреливать Россию там какими-то дальнобойными ракетами. Ну, предположим, я фантазирую в данном случае, что, безусловно, создаст казус белли. Но я думаю, что и прибалтийские страны, и вместе с ними их патроны на это не готовы, просто по той причине, что, ну, сами они, эти страны, не самостоятельные, а если казус белли создастся, то отстоять их будет практически нереально, да, в сухопутной войне. Потому что надо понимать, что полноценная война, о которой вы пишете, она может, конечно, выражаться там, в обстрелах, в бомбардировках там, и все чего угодно, чего Соединенные Штаты очень любят. Но в конечном счете территорию занимают сухопутные войска. Та территория, которая ими занята, вот она твоя. Та, которая не занята и которую ты бомбишь, это да, вот разрушение, то все, но это все чужое. Поэтому речь идет напрямую о столкновении вот этих вот сухопутных войск. И в данном случае я просто не вижу у Соединенных Штатов или НАТО реального потенциала для того, чтобы начать отхватывать какие-то куски российской территории. При условии, что Россия сама на территорию стран НАТО внедряться не будет по причине, ну, ненужности, если угодно. Особенно это касается Польши, если уж на то пошло. Вот, потому что Польша, я уже давно это говорил, и еще раз повторю, что это такой отравленный кусок, который тот, кому он достается в Союзе, тому, как говорится, мало не покажется. Он умеет отравлять жизнь своим союзникам, как западным, так и восточным, когда он находился в том или другом союзе, поэтому это такой дар донайцев, который лучше не принимать. И с этой точки зрения на территорию Польши не вторгаться, тем более, что для нас там, строго говоря, ничего интересного нет. Да и, собственно, раньше не было. Она была, если угодно, таким стратегическим предпольем в рамках восточного Варшавского договора, который позволял отдалить непосредственную угрозу войны вот от границ Советского Союза, и с этой ролью справлялся. Но это стоило, разумеется, нам и средств, и усилий, в конце концов, вот того отравленного поведения, которым дальше Польша характеризовалась, выступая защитником всех возможных российских инициатив. Она же, я напомню, в конце концов, в 1939 году, если угодно, втравила Европу в мировую войну. Потому что первоначально германско-польский конфликт по поводу Данцигского коридора, в общем-то, проблема локальная, сравнимая, ну, условно говоря, там, с проблемой Карабаха, и даже не Карабаха, а, там, скажем, прохода из Азербайджана в Нахичеванскую область, вот такого плана. Тем более по территории, отнятой у Германии в результате Версальского договора. Вот из этой проблемы Польша, значит, вовремя вовлекая в союз Англию и Францию, которые как бы лоховито на это пошли, в результате это все привело к Второй мировой войне. Поэтому я думаю, что нынешние союзники Польши по НАТО, хотя они никогда не говорят об этом открыто и не повторяют это, тем более публично, но все время это имеют в виду. И поэтому вот так вот въезжать в такую полноценную войну с непонятными итогами, потому что бомбить, конечно, можно, но обмен ударами между там, главными, скажем, соперниками, там, Соединенными Штатами и Россией, несомненно, приведет к жертвам с той и с другой стороны, к чувствительным жертвам, то есть отсидеться за океаном уже не получится. А перспектив наземной операции в таком смысле нет. Точнее говоря, она была бы в случае, если бы Россия была настолько ослаблена, что ну вот прям в дребезге. Но для того, чтобы быть ослабленной в дребезге, России в первую очередь нужно крупное внутреннее противостояние, ну типа гражданской войны, как это было в начале 20 века. Сейчас перспективы такой гражданской войны внутри России, то есть когда одна часть населения противостоит против другой с усилием или вот этих вот эмигрирующих иноагентов или бестаховых, ну, реально не прослеживается. Более того, все напряжение, которое, вот вы, наверное, знаете, возникло между, скажем так, украинским режимом и российской, подчеркиваю, оппозицией, то есть теми россиянами, которые эмигрировали там, на Украину, на Запад и старались там пособничать Украине по мере возможности. Ну, вспоминаю моего знакомого Марка Фейгина, который долго вел там репортажи, отсчитывая дни войны, и который сейчас совершенно удалился от этой темы и вообще выехал с Украины. Он там где-то в Соединенных Штатах какими-то там пиар-проектами занимается. Это же не случайно, не он один, кстати. Потому что после 2 лет их усилий украинская власть трезво оценила ситуацию, чтобы поднять какое-либо возмущение внутри России вот эти вот иммигранты и иноагенты не могут. И перспективы никакой у них на этого нет. И поэтому что их зря, как говорится, кормить, чего их еще тут, чего они тут к нашим боевым подвигам примазываются, раз они свою роль исполнить не могут. Вот причина конфликта. А дальше там уже какая-то аранжировка, кто кому кого, что сказал, кто кого куда послал. Это уже детали, глубина здесь. Поэтому, значит, вот это вот военное противостояние в полной мере, такого схлёстывания, оно на сегодняшний день не просматривается, именно ввиду неослабления России. И отсюда вот первое, я перехожу к первой части вашего вопроса, задача как можно сильнее ослабить Россию и отдать ей разрушенную Украину. Я много раз говорил и еще раз напомню, вот с западной чисто точки зрения, американской или британской или и так далее, война на Украине — это война между русскими и русскими. Они там могут называть себя украинцами, хохлами, еще что-то. Для Запада они русские. Они говорят по-русски, думают по-русски, поступают как русские. Короче, все как по британской пословице, ну, с некоторыми нюансами, да. Что если кто-то крякает, как утка ходит, как утка и выглядит, как утка, то это утка и есть. Вот для них украинцы — это такая же русская утка. И поэтому, пока война идет на территории Украины, то есть разрушается в ходе этой войны то, что находится на этой территории, с их точки зрения, получается, что Россия как бы уничтожает саму себя. Ну, разрушает саму себя. Уничтожает, наверное, слишком сильное слово. И поэтому в этом смысле эта война во благо. Ее стоит подпитывать. Подпитывать, снабжать оружием. Мы что бы там ни говорили про мирные переговоры, про то, когда и каким процессом это может совершиться. Реальность такова. Вот они за то, чтобы Россия как можно дольше разрушала саму себя. Но главный вопрос, который встает в результате этого разрушения, который вы, кстати, и сформулировали, о том, чтобы как можно сильнее ослабить Россию. Так вот, ослабляется ли Россия в результате этого конфликта? И пока, ну, на протяжении вот этих вот прошедших 2 с лишним лет, можно сказать, что главный нюанс стоит в том, что разрушение есть, да, жертвы есть, но Россия не ослабляется. Вот что главное. То есть, если бы она вот 2 года провоевала и стала бы слабее, чем 2 года назад, можно было бы сказать, верным путем идете, товарищи. А она, наоборот, крепчает. К как с точки зрения боевого духа населения, так с точки зрения вооружения, намахованности вооруженных сил и вообще выхода из этой ситуации с санкциями. Потому что на сегодняшний день можно сказать, что там можно говорить, что санкции серьезные, несерьезные, да мы на самом деле, вот, если бы захотели, ввели. Все, что они хотели ввести, они ввели. Все, что достижимо. Кстати, с любопытством наблюдаю за тем, как на 14-м пакете санкций, прозвучавшем где-то весной, как-то это дело подзасохло. Поэтому вот встает даже вопрос, а что случилось-то, куда делось все? Вроде бы так интенсивно пакеты принимали один за другим, едва один не закончится, второй догоняет, и вот тут уже третий, четвертый. А тут как-то на 14-м тема засохла, и вроде как-то о ней типа никто больше не вспоминает. Ну, типа не в досуг. Тут столько дел всяких вокруг, перевыборы, Европейский парламент, там Газа, туда-сюда, ну как-то забыли, в попыхах. На самом деле это как раз характеристика того, что эти пакеты санкций, по сути дела, превратились в анекдот. Нравится это или нет, потому что нет никакого реального с них выхода с точки зрения ослабления России. Наоборот, Россия укрепляется. И это тоже данность. Это уже как бы признается там на уровне МВФ. Ну, в общем, здесь все, кому не лень, все равно, так сказать, так или иначе это констатируют. Не говоря уж про тех, кто живет непосредственно в стране. Поэтому здесь, вот с этой точки зрения, как можно сильнее ослабить Россию, задача, как ни странно, отдаляется от своего выполнения по мере хода специальной военной операции. Вот она должна была бы приближаться, то есть Россия ослаблялась, а в результате получается обратный эффект. И вот именно это все, в конце концов, ставит вопрос к той самой конечной цели, которую вы формулируете, вот какая конечная цель США. Вот вопрос. Как раз какая конечная цель США? И это недаром там республиканцы, Трамп, да вообще вся оппозиция нынешней американской власти задают этот вопрос. А в чем, собственно, конечная цель? Ну, деньги-то влили, да, понятно, деньги наши, ну, понятно, что это те, которые напечатали, понятно, что они прошли в нашу промышленность, все как переваривается, так сказать, ну, так далее, но все-таки что-то платится. Да? Вот то, что платится, эффект с этого какой? То есть отчитаться вот санкциями там туда-сюда, мы это то перекрыли, тех конфисковали, то заморозили. Понятно, это процесс. А результат? Ну вот Россия-то в результате ослабла. Ну вот вы ее ограбили там, или почти ограбили, или собираетесь ограбить на 300 миллиардов. Да? И вот Россия на этом месте упала и сказала, ну все, без 300 миллиардов мне капец. Не упала. Вообще они носят эти, какой-то гипотетический характер немножко, эти 300 миллиардов, но это отдельная тема. Но, тем не менее, этого-то не происходит. И поэтому вот с точки зрения конечной цели, эта конечная цель действительно является большим вопросом. В чем эта конечная цель? Потому что до полноценной войны при усилении России явно перспектива становится еще более далекой, ну, с точки зрения Соединенных Штатов, схлестнуться и так раздавить, как бы, наконец. С точки зрения ослабления России тоже вроде бы идут военные действия, жертвы, да, разрушения, а эффект обратный. Вот как-то так. Ну, еще раз сначала пересчитываем, да, вот есть война, есть, разрушение есть, стреляют, да, стреляют, жертвы есть, а эффект обратный, то есть Россия усиливается, как-то так. Ну, вот это все и ставит вопрос вот к этой самой конечной цели, которая становится некой абстракцией, которые декларируются, но путей, которые не видно. Понимаете, был когда-то старый анекдот, почему коммунизм на горизонте. Да? Чем ближе подходишь, тем дальше он отдаляется. Вот здесь такое ощущение, что с этой конечной целью США, это примерно та же история. То есть, чем ближе ты приближаешься к цели, тем дальше она становится. Поэтому здесь относительно конечной цели, я думаю, что у тех, кто реально осмысливает и принимает решения в Соединенных Штатах, ну и, соответственно, в Западной Европе на уровне стелит, у них как раз большие вопросы. Именно по той причине, что, как говорится, процесс идет, усиливать надо, вроде бы все да, а вот с точки зрения конечной цели, если оценивать, то результат хуже, чем был в начале, скажем так. Во всяком случае, страна в итоге вот внутри, в России, оказалась гораздо более сцементированной с идейной, моральной точки зрения, чем она была до этого. То есть, строго говоря, перспектива там, вторжения, гипотетическая, фантастическая, да, вот она 2 года назад была лучше, чем сейчас. потому что тогда была армия Ненамаханина, и тогда вот внутри какие-то бродили течения оппозиционные, неоппозиционные, там туда-сюда, кто-то верил, что демократия идет как светоч Запада. Вот сейчас никто в это не верит, абсолютно никто внутри России, равно как, потому что сама демократия, находящаяся на Западе, она вот в свете последних событий, не буду уже их перечислять, но она просто начинает выглядеть как анекдот какой-то. А когда такие относились серьезно, знаете? Поэтому с этой точки зрения эта конечная цель не только малодостижима, но и вообще непонятно, можно ли ее формулировать таким образом. А если да, то нет, то тогда встает вопрос, зачем. Вот, собственно, тот корень проблем, который сейчас находится в этом целеполагании с западной точки зрения.